Всем привет! Вы на YouTube-канале Ходорковский Лайф. Меня зовут Богдан Бакалейко, и с вами программа «Курс». Будем разбираться в экономических событиях недели. С вас лайк и подписка. Ну и мы начинаем. Экономист Владислав Жуковский у нас сегодня в эфире. Владислав, здравствуйте.
Да, здравствуй, Богдан. Рад вас видеть и приветствую всех зрителей канала.
Мы так сейчас живем в такое время опять громких геополитических заявлений, и, наверное, на этом фоне было бы интересно понять, в каком состоянии находится российская экономика, и вот это состояние, насколько оно будет подталкивать, скажем так, российские власти идти на перемирие или продолжать войну. Вот это, в этом бы хотелось бы разобраться. Мы живем последние 4 недели вот после таких жестких санкций, заявленных санкций от Дональда Трампа против российской нефтянки. Что ни день, то заголовки: Индия отказывается от закупок российской нефти, Китай сокращает эти закупки, какие-то баржи стоят в океане и не могут разгрузиться, доходы бюджета вроде бы как от этого падают, сокращаются. В общем, как вы видите, вот эти 4 недели, насколько они были критичны для России, наверное, в первую очередь для российского бюджета, для его доходов, и как сильно страдает экономика сейчас от этого?
Ну давайте разбираться, Богдан, у вас там такой целый массив вопросов, макроэкономический взгляд на то, что на самом деле происходит с российской экономикой, потому что шило в мешке утаить уже не получается. Значит, здесь, ну, очевидно, что кризис набирает обороты, скрыть его уже практически невозможно. И вот все те оценки, которые там я давал у себя на канале, у вас в интервью, то, что мы обсуждали на совместных эфирах, вот в полной мере сейчас реализуется этот сценарий. Мы видим, идет обрушение не только уже нефтегазовых доходов российского бюджета, но той части экспортно-сырьевых доходов, которая относится к налогу на добычу полезных ископаемых и к экспортной пошлине. Здесь падение ускорилось по сентябрю-октябрю до 26-28%. С начала года уже 22% падения, выпадает около 2,5-3 триллионов рублей. Это огромный брешь, огромная дыра вот в этом нефтегазовом Титанике. И мы видим, что уже сбываются наши прогнозы по падению так называемых ненефтегазовых доходов, которым хвастался Путин, говоря, какие мы молодцы, как мы грамотно с Лирой Сахипзадовной Набиуллиной, с Антоном Германовичем Силуановым, с Орешкиным и Решетниковым переориентировались с лезвия сырьевой иглы. Правда, они не договорились, что пересели на сырьевой кол, но это сейчас мы с вами обсудим. Но ведь мы, смотрите, в октябре месяце впервые за многие-многие месяцы идет падение именно ненефтегазовых доходов. То есть вот падение фронтальное, недобор налогов практически по всем внутренним налогам. По налогу на добавленную стоимость, по разным оценкам, недобор уже около 1 триллиона рублей. По налогу на прибыль недобор составит 250-300 миллиардов рублей. Из-за того, что прибыли в экономике падают, и уже десятки отраслей, металлурги, угольщики, сельхозпроизводители, девелоперы, застройщики, автодилеры, автопроизводители, сельхозмашиностроение уже находятся в убытках. И уже 2 года подряд падают прибыли в экономике на 8-9%. По утилизбору недобор около 900 миллиардов рублей. Вместо 2 триллионов получит меньше триллиона 100 миллиардов рублей. По акцизам. Ну, в общем, в целом, если посмотреть, то в текущем году бюджет недополучает уже 4 с лишним триллиона рублей. Доходы бюджета составят в лучшем случае 36,5 триллионов рублей при запланированном росте до 40,5 триллионов. И это как раз-таки влияние не только санкций, ну и санкций в том числе, и последних там инициатив, которые там еще Байден вводил в январе месяце, сейчас вот Трамп вводит против Лукойла Роснефти. Мы видим, дисконты по нефти растут уже там не 12-15 долларов, а достигают 20-25 долларов за бочку. В моменте нефть торговалась российская Urals дешевле 40 долларов за баррель, сейчас около 44-45 долларов. Но в любом случае огромная брешь в бюджетной системе, огромнейшая дыра, которую заволать просто-напросто уже ничем невозможно, не получается. Повышать налоги, пытаясь содрать хоть шерсти клок с этой умирающей овцы, с этой дохлой кобылы, но уже даже Минфин понимает, и депутаты Госдумы, бесившегося принтера, понимают, что невозможно. Они уже заговорили, что, может быть, надо налоги не поднимать, а наоборот, когда кризис и рецессия, эти налоги снижать. И вот я сейчас хочу особо акцентировать внимание наших зрителей на том, что реализуется тот сценарий, который я предсказывал, мы с вами обсуждали еще, наверное, в начале этого года, что в конце прошлого года, еще это был конец прошлого года, когда только-только Центробанк перезапустил операции РЭПО, так называемые эмиссионные накачки экономики в ноябре прошлого года. И вот сейчас сбывается наш прогноз, что в текущем году будут напечатаны триллионы рублей ничем не обеспеченной денежной массы горячей, не обеспечены товарным производством, эмиссионной этой денежной накачки, которой Центробанк Набиуллина, с одной стороны, рассказывая всем сказки, и как она борется с инфляцией, как она обуздает, не допустит повторения дефолта, кризиса 98 года, повторения финансово-экономической катастрофы, гиперинфляции, а сама включила печатный станок. Почему она включила? Потому что у Минфина нет денег в бюджете. Дыра в бюджете уже 4,2 триллиона рублей к началу октября месяца. До конца года Минфин ждет дыру в 5,7 триллионов рублей. Это в 5 раз хуже, чем сам же Минфин ожидал еще в конце прошлого года, о чем мы тоже говорили, прогнозировали, что реальная дыра в бюджете будет около 8 триллионов. И судя по всему, что до конца года они не уложатся в прогноз и выйдут в диапазон около 7-8 триллионов. И Минфин начинает сейчас экстренно наращивать программу государственных займов, продолжая выстраивать вот эту вот пирамиду государственного долга, занимая все больше и больше денег, которые печатают, создаются Центробанком, чтобы хоть как-то погасить ранее взятые займы, хоть как-то профинансировать военные расходы. И вот буквально последние две недели были максимально показательные. На как раз таки вот 10 дней назад Министерство финансов провели абсолютно беспрецедентный аукцион. Мы тоже его с вами прогнозировали. Я говорил, что вот он состоится в конце ноября, в начале декабря. 1,860 миллиардов рублей Минфин разместил, продал облигации федерального займа, привлек госдолг. Ну, чтобы вы понимали, 1,8 триллиона – это абсолютно исторический максимум. Весь план займов на текущий год был меньше 5 триллионов. То есть занять практически там больше трети, там 40% годового плана за один день – это надо умудриться. И как я и предсказывал, как я и говорил, как это было в конце прошлого года, только масштабы были меньше, это было не рыночное размещение, когда по звонку с администрации президента – то ли там Войно звонил, то ли там Кириенко звонил, неважно кто, либо Набиуллина звонила крупнейшим госбанкирам. И именно госбанки выкупили целиком это самое размещение. ВТБ, второй по величине госбанк, подтвердил, что именно госбанкиры финансировали дыру в бюджете, выкупая эти облигации. Ведь вся схема в том, что это не просто госбанкиры купили облигации федерального займа, спасая бюджет разваливающийся, а то, что Центробанк на позапрошлой неделе напечатал рекордный объем денег в размере 3 триллиона 160 миллиардов рублей, проведя два масштабных аукциона репо, выдавая ничем не обеспеченную денежную массу вот эти вот напечатанные рубли. Вот многим кажется, что такие палеты с КАМАЗами необеспеченных рублей, напечатанных, свеженапечатанных рублей, которые вышли из печатного пресса. На самом деле все гораздо проще. Это даже не тратится бумага, не тратится краска, это просто цифры в компьютерах. И вот Набиуллина напечатала 3 триллиона 160 миллиардов рублей на позапрошлой неделе. На этой неделе она напечатала в понедельник еще 2 триллиона 860 миллиардов рублей операции недельного репо. То есть они выкупили облигации федерального займа с балансов крупнейших банкиров, дали им ничем не обеспеченные деньги, и эти самые деньги банкиры понесли государству Силуанову, финансируя дыру в бюджете, занимаясь вот такой вот эмиссионным финансированием дефицита бюджета военных расходов. Это чисто инфляционный фактор, это чисто проинфляционная накачка экономики. И самое страшное, что до конца этого года Минфину России нужно еще разместить долгов на по несколько триллионов рублей. И простыми рыночными аукционами они обойтись не могут, потому что сам же Силуанов кричит и бьет тревогу, что мы не можем продать такой объем госдолга, потому что нет покупателей, иностранные рынки для нас капитала закрыты, китайцы нас якобы друзья и братья кредитовать не хотят, внешнего притока денег нет, ориентируемся на внутреннее, а внутри России тоже рублевая ликвидность кончилась. Если, говорит, мы сейчас вывалим такие объемы облигаций на там 2-2,5 триллиона рублей до конца года, просто облигации в цене рухнут, такого спроса на них нет, ставка взлетит по облигациям там выше 20%, это значит, что надо будет ключевую ставку поднимать выше 20%, это означает, что просто вскрытие вен и добивание убийства остатков российской промышленности и экономики. Вот поэтому только надежда на печатный станок Набиуллиной, что каким-то образом эти напечатанные деньги не сразу, хотя позже, неизбежно прорвутся на потребительский рынок и вызовут инфляцию. Поэтому мы можем более подробно про это поговорить, но ситуация бедственная, да. Конечно, вот это падение цен на нефть до там, 37-40 долларов за бочку, из-за чего уже сейчас, вот уже с начала года Россия теряет около 22% нефтегазовых доходов, и по моим оценкам в ближайшие полгода и следующий год, если сейчас вот война не прекратится, санкции не снимутся, и нефть будет продолжать постепенно дешеветь, Brent, и дисконт сохранится, то Россия потеряет около 3 с лишним триллионов рублей дополнительно нефтегазовых доходов, даже может быть 4, и считайте, что этого дохода в бюджетной системе не останется. Там вместо 11 триллионов запланированных будет там меньше 4 триллионов, это уже ни о чем.
Ну, понятно. При этом мы видим пока официальные данные по инфляции не такие высокие, то есть там чуть больше 7% годовых, в неделю где-то 0,1, да, 0,11% растет инфляция, то есть этого мы не видим, а параллельно мы видим, что рубль укрепляется. Как это объяснять?
Ну, давайте сначала про инфляционные ожидания скажем, про инфляцию, потому что в цифры по инфляции не верят даже те, кого сам же Центробанк России опрашивает. Если посмотрите, последние данные вышли по инфляционным ожиданиям населения, то как-то россияне, несмотря на всю промывку мозгов, на все зомбирование пропаганды, как-то не верят в сказки в инфляцию 7,7%. Значит, инфляционные ожидания населения в ноябре месяце выросли по отношению к октябрю с 12,6 до 13,3%. Ну, понятно, что люди понимают, что означает, собственно говоря, повышение ставки НДС, повышение ставки сбора на автомобили. Если раньше платили за самый элементарный автомобиль там 3-5 тысяч рублей, значит, там до 3 лет, либо старше 3 лет машину, то сейчас будете платить за это 800 тысяч рублей плюсом, местами там 1,5-2 миллиона на самые ходовые автомобили. Это все про инфляционные факты, плюс технологический сбор, который сейчас обложит всю электронику, технику, там утюги, сковородки, микроволновки, смартфоны, ноутбуки, все что угодно, тоже про инфляционный фактор. Плюс растут цены на мясо, растут цены на молоко, растут цены на хлеб, повышение вот этих всех там коммунальных платежей на 15-20%, тариф монополий. То есть никто в сказке в 4,5%, как обещает Набиуллина, что она выйдет к таргету Центробанка, к таргету по инфляции в 4% к концу следующего года, ну, дураков немного, да? И обратите внимание, что наблюдаемая инфляция, так называемая, которую россияне сами же оценивают, стабильно в диапазоне 14,5-15,5% все последние месяцы. То есть, что ожидаемая инфляция на горизонте года выше 13, что наблюдаемая 14-15. Поэтому вот это вранье, которое в Росстате пишут там про инфляцию, ну, как бы это так себе. И, кстати говоря, не только население. Могут сказать, что население у нас, знаете, как вот скажут, глупенькое, ничего не понимает, отсталое такое. Посмотрите на инфляционные ожидания, значит, по бизнесу. Ценовые ожидания российских компаний и предприятий, это тоже опросы Центробанка России, в ноябре месяце показали второй месяц подряд рост и достигли максимума с января 2025 года. То есть у бизнеса падают объемы продаж, теряются рынки сбыта, закрыт европейский рынок сбыта, проблемы с Китаем. Китай вводит импортные пошлины на уголь, на металлургическую продукцию. Внутри страны нарастает рецессия. Мы сейчас подробнее разберем масштабы этой рецессии, будет интересно. Но там падение уже там, по некоторым отраслям на десятки процентов, да? А издержки производства растут. То есть прибыли падают, денег нет, а издержки производства растут, инфляция издержек разгоняется, так называемая, не только монетарная, инфляция издержек. И в итоге инфляционные ожидания у населения выросли с 19,5 до 23% в ноябре месяце. В сентябре было 17,5. А текущая оценка инфляции бизнесом выше 10,5%. Ну, собственно говоря, самый мощный рост в сфере услуг и розничной торговли. Ну, как бы к вопросу о том, а есть ли черное окошко в черной комнате, она там реально есть, там даже большой черный слон, там белый слон в темной комнате стоит, его можно разглядеть. Просто про это нельзя говорить Набиуллиной, потому что она про это скажет. Надо говорить, что вообще-то в России полноценная рецессия, полноценный кризис, реальная инфляция не 7-8%, а 15 плюсом. Дефлятор ВВП тоже не 9-8%, там, а гораздо больше. И российская экономика сейчас не растет, там на 0,8%, как обещает нам Герман Греф, и то хватает за голову, что в России уже техническая стагнация, Путин с ним не согласен, говорит, нет, мы не согласны, у вас никакой стагнации нету. Ну вот, в общем, оказывается, что экономика сейчас не на 0,5% растет на бумаге, а реально она падает. Причем падает процентов на 5, на 7. И вот, например, контейнерные перевозки, рынок контейнерных перевозок, погрузки грузов падает на 5,5%. Грузовые перевозки железнодорожным транспортом, по официальным данным Росстата, тоже минус 6%, плюс-минус цифра вот такая гуляет. Ну и, соответственно, это рецессия, это кризис полноценный. Поэтому вот вы спросили состояние, вот состояние бедственное. Кстати, обратите внимание, что даже Институт народно-хозяйственного прогнозирования Российской академии наук, один из ведущих российских экономических таких вот научных институтов, который очень близок к власти, который имеет бюджетное финансирование, который очень не хочет пугать Путина и пугать Мишустина и подставлять Набиуллину Силуанова, потому что получают деньги из бюджета. Даже они признали тот факт, про который мы с вами говорили еще в наших там видео, наверное, месяца 8-9 назад, что в России никакого экономического роста нет с мая и июня 2024 года. То есть тот даже рост, который был 23-24 год, это была в чистом виде инфляционная монетарная накачка экономики, не обеспеченной денежной массой, когда денежная масса выросла вдвое, с 60 до 123 триллионов рублей. И вот сейчас Институт народно-хозяйственного прогнозирования полностью подтверждает оценки, которые я вас озвучивал, что с мая, с июня прошлого года по всем эконометрическим метрикам, по всем моделям, российская экономика находится в минусе. Они его сейчас подсчитали, что экономика 20 месяцев не растет. Более того, сейчас уровень экономики находится на уровне мая-июня 2024 года. То есть даже вот эти огромные бюджетные дефициты там, в 3,5 триллиона рублей в том году, 6 триллионов, может быть 8 триллионов в текущем году, огромные военные расходы, печатание денег, печатный станок Центробанка, триллион рублей. То есть это уже не разгоняет никакое производство, только разгоняет потребление. А товарной массы нету, в итоге у вас просто растут цены, в стоимостном выражении экономика растет, надувается, как пена, а в физическом выражении в штуках она падает, сокращается. И на сцену выходит Сбербанк России, и их главный макроэкономист дает оценку, что 7 кварталов подряд падает непродовольственная розница в России. 7 кварталов подряд в штуках идет сокращение продаж непродовольственных товаров в России. Это как раз товары более-менее длительного пользования. Это техника, электроника, бытовая техника, это одежда, это там разные прочие вещи. То есть то, что не связано с текущей нуждой накормить семью, поесть, попить и не умереть с голода. И 3 квартала падения идет даже в номинальном выражении, в деньгах, в денежном выражении, только в штуках. То есть это уже прямо жесткий такой переход на систему экономии, тотальной экономии. Поэтому, Богдан, вот такая ситуация. Ну, про рубль сейчас там еще обсудим, будет интересно. Рубль держится. 76 рублей. Экономика умирает, спроса на импорт нет, бизнес остановился, инвестиции остановились, спрос рухнул, ну, соответственно, спроса на валюту нету. Плюс Центробанк продолжает держать высокую ключевую ставку, деньги на депозитах хранятся, перетекает все больше денег из производства и бизнеса на сберегательную модель. Власти потом эти сбережения через госбанкиров забирают, как я вам схему писал, с аукционами РЭПО. Ну, во-первых, там через РЭПО ЦБ печатает, загоняет, но еще сами банкиры. Вот эти огромные депозиты, 62 триллиона с лишним рублей, которые сейчас хранят население на депозитах в банках, под там 14% годовых, куда их банкиры девают? Банкиры же не дураки кредитовать терпящих бедствия угольщиков, там, банкротящихся застройщиков, девелоперов, автодилеров. Они кредитуют любимое государство, которое по ОФЗ обещает им доходность 15% плюс-минус. И, соответственно, вот депозиты населения плавно перетекают на финансирование войны и геополитики Путина, на финансирование дефицита бюджета. Кстати говоря, сейчас до 80% всех размещений, до 90% размещений ОФЗ – это именно банковская система, это крупнейший кредитор государства, а у банков своих денег нет, это деньги населения и бизнеса. Соответственно, вот эта вся огромная депозитная база, 62 триллиона 700 миллиардов рублей, по последним данным Центробанка, деньги населения, 60 триллионов, по-моему, 500 миллиардов рублей у бизнеса, или того 123 триллиона, которые хранятся на счетах, пассивах банковской системы, из них значительная часть размещена именно в покупку госдолга, облигаций федерального займа. Там то, что ЦБ показывает официальную цифру, что-то около 26 триллионов рублей банкиры накупили ОФЗ и продолжают кредитовать государство. Поэтому власти все устраивают в этом плане. Нашли источник, как финансировать дыру.
Ну, понятно, это такой пузырь, который рано или поздно даст слабину, и всем, наверное, будет плохо. Но вот здесь тогда вопрос следующий. А какой запас прочности у этой России есть? Потому что, ну, с одной стороны, вы говорите, нефтегазовые доходы могут сократиться, ну, чуть ли не в два раза, и мы видим, что они сокращаются. С другой стороны, не нефтегазовые доходы действительно в этом году идут по тому плану, который изначально строил Минфин, а в следующем году налоги будут повышать, и я действительно вижу очень много... не знаю, ну, всякого разного контента, который обучает население не платить налоги, там, бизнес и так далее и тому подобное. То есть повышение налогов, скорее всего, не приведет к увеличению ни нефтегазовых доходов. То есть здесь минус. С другой стороны, экономика в рецессии и какой-то бизнес будет закрываться, это еще больше удар, да, для всего этого дела. Да, мы слышим какие-то такие заявления из разряда, там, Герман Греф нашел у Озона и Wildberries 1,5 триллиона не заплаченных налогов, и, скорее всего, там где-то у кого-то что-то будут трясти, но так или иначе, какой запрос прочности, как вам кажется, у этой России?
Ну, давайте, Богдан, будем разбираться вместе с вами. Смотрите, значит, позавчера выходит информация. Министерство финансов России в 2,5 раза увеличивает план по размещению ОФЗ облигаций федерального займа на 4-й квартал с 1,5 до 3,8 триллионов рублей. С одной стороны, да? ищут деньги, ищут где найти, как залатать дыру в бюджете, как покрыть расходы. С другой стороны, мы видим, что уже активно российские чиновники, тот же самый Минфин, призывают россиян покупать ОФЗ. Недели полторы назад выступал Алексей Моисеев, замминистра финансов, который вслед за своим же начальником Антоном Силуановым заявил, выдал базу, что россиянам нужно не покупать там какое-нибудь золото и валюту, а нужно скупать обязательно госдолг на 10-15 лет под текущую там обещанную доходность к погашению в 14-15%, и вот таким образом срочно нести свои денежки, значит, в стране дураков на систему поле чудес, чтобы потом они пошли карабасу-барабасу. Значит, кроме того, сейчас в Госдуме, мы с вами видели эту новость вместе, выступает известный видный единорос Лисовский, такой агробизнесмен, агроолигарх, который озвучивает ту же самую идею, ту же самую схему, которую мы с вами обсуждали еще в прошлом году, что сейчас будет идти обсуждение выпуска так называемых патриотических госзаймов для населения, чтобы розничные инвесторы, простые россияне, могли свои сбережения, свои деньги, соответственно, вложить в ОФЗ, профинансировать военные расходы. Причем очевидно, что у большинства людей денег на самом деле свободных нет, живут от получки до получки, от пенсии до пенсии, там от тушенки до макарошек с кефиром, и, соответственно, просто так они их туда не понесут, кто хотели уже на рынке ОФЗ, уже купили облигации, ждут какого-то чуда. Поэтому сейчас будет следующая схема, про которую, кстати говоря, говорил сам же министр финансов Антон Силуанов 9 или 8 мая, выступая в фонде знания. Когда он сказал, что посмотрите, как было хорошо в советские времена, когда были вот эти принудительные распределения облигаций государственного военного займа, значит, восстановления российской, советской экономики, давайте будем выплачивать там 10-15-20% заработных плат работникам России, не в виде денег, вот этих вот сбережений рублей, которые бесценятся, сразу в виде облигаций федерального займа. В этом плане вот эта вот инициатива Лисовского, депутата Госдумы, да, она в чистом виде пролонгирует и актуализирует схему, которую озвучил Силуанов. Они очень хотят ее реализовать, придумать такую схему, каким образом у населения забрать сначала, может быть, там 5 тысяч рублей зарплаты, потом 10, потом 20 тысяч рублей, вот, и выплачивать ее не в денежном виде, а выдавая бумажки ОФЗ, как-то эти 3%, известный 3% займ советские времена, которые вы не могли пойти на вторичном рынке продать, не могли его погасить и поменять на деньги, вы потом с ними сидели там в ожидании срока погашения, ну, многие в итоге не дождались, вот у меня, у моих там бабушек и дедушек, которые застали там 91 год, развал Советского Союза, потом вот эти облигации госзайма лежали там в туалете на улице, на дачном участке, да, там где-то, и я просто хорошо их помню, как они даже выглядели, поэтому вот схема, в принципе, понятна. Денег взять особо негде, экономика денег не дает, значит, надо пытаться найти способ, как сделать так, чтобы население деньги с банковских вкладов не забрали, держали в банках, а банки могли кредитовать правительство, покупая гособлигации, либо, соответственно, часть зарплаты уже в скором времени, в следующем году, возможно, начать выплачивать таким образом. Кстати говоря, в Челябинской области Народный фронт, поддерживающий полностью Путина и его войну, уже объявили, что идут переговоры на десятки предприятий, уже начинают выплачивать так называемый, как, по-моему, называется, час патриотизма, час победы, когда один час работы работника на этих предприятиях, по-моему, в Челябинской области, значит, пойдет на финансирование военных расходов на поддержку фронта. Сначала час победы, потом смена победы, потом день победы, потом неделя победы, может быть, да. То есть, где они остановятся, никто не знает, потому что денег-то реально нету. И я попрошу ваше внимание, что вот власти запланировали за счет повышения налогов, вот этого НДСа до 22%, снижение еще более болезненного норматива льгот для малого бизнеса по обороту с 60 до 20 миллионов рублей, отмены упрощенной системы выплаты страховых взносов для малого бизнеса на упрощенке, которая была введена в 2020 году во время ковида, они запланировали получить бюджетную систему 7,5 триллионов рублей за ближайшие 3 года. Это прямо у них цифра находится, прописана черным по белому в проекте бюджета. На следующий год они планируют таким образом заработать дополнительно около 2 триллионов рублей, в том числе 1,4 триллиона за счет повышения ставки НДСа. Но уже даже околовластные экономисты Центра макроэкономического анализа краткосрочного прогнозирования, которым руководит брат министра обороны Андрей Белоусов, Дмитрий Белоусов, мы его с вами часто цитируем, они, во-первых, заявили, что уже в 2026 году российская экономика неизбежно уходит в рецессию, даже если ставку ключевую Цернобюльна снизит не только до 16, даже до 14% в декабре месяце, и по их оценкам, ссылаясь на данные Росстата, уже 18 из 24 отраслей промышленности российской обрабатывающей находятся в зоне падения и спада, идет идет, как они пишут, фронтальное падение производства в гражданских отраслях на 6-7% в октябре месяце, к октябрю прошлого года, и оно будет только нарастать. И вот они как раз-таки тоже дали эту оценку, что будет недобор налогов. Вместо дополнительных налогов, которые хочет власть получить, поступление в бюджетную систему, там 2-2,5 триллиона, будет падение и по утилизбору, и по НДСу. Ну, в общем, как в текущем году, только гораздо хуже, еще больше в масштабе. И вместо того, что доходы вырастут с 36,5 до 40,5 триллионов рублей, как заложено в бюджете, окажется, что они могут вообще не вырасти, они могут оказаться ниже. Ну, может быть, немножко с инфляцией вырастут, там, на пару процентов, но в итоге дефицит бюджета будет не 3,8 триллиона рублей в следующем году, а может быть 8 триллионов, а может быть 10, может быть даже больше в текущем году. Тем более, что еще и нефть, извините меня, заложена в бюджете в следующий год $59 за бочку Urals'а, а средняя с начала года 54, там 53 доллара. А после санкций Трампа новых и после общего падения цен на нефть, избытка нефти, профицита мировой экономики, избытка нефтедобычи в этом году, в следующем году, который обещают там и значит, ОПЕК, и Международное энергетическое агентство, рекордный профицит нефти они прогнозируют, там около 3-4 миллионов бочек в следующем году в сутки, 3% мирового спроса, то в принципе нефть может стоить российская и $43-45 за баррель. И это будет опять-таки падение экспортных доходов там, на десятки процентов, триллион рублей выпадающих доходов, и тогда вообще там, где будет дефицит бюджета, вообще никто не понимает. Это мы можем сейчас считать, но там цифры у вас будут гулять, там от диапазона 7-12 триллионов, и вы не знаете, где она. Потому что непонятно, какой будет курс, когда все-таки Набиуллина прогнется под Минфином, под бизнесом, под экспортерами и пойдет на девальвацию рубля. Это могло бы хоть как-то спасти сейчас бюджетную систему, и, например, вот эти вот каждые 10 рублей девальвации рубля потенциально могли бы к доллару дать доходы приблизительно там около 1,7-1,6 триллионов рублей, но надо понимать, что расплаты будет скачок цен, ускорение инфляции, галопирующая инфляция, рост цен в рознице, и как результат более высокая ключевая ставка, более жесткая денежно-кредитная политика. Потому что если ставки будут не поднимать, а у вас будет инфляция расти, а цены будут расти, рубль будет падать, у вас люди побегут снимать деньги с банковских вкладов и, соответственно, устремятся на скупку там кто холодильников, кто морозильников, кто техники, кто автозапчастей, кто автомобиля, хоть что-нибудь купить, чтобы как-то свои деньги спасти, когда банковский депозит дает меньшую доходность, чем реальная инфляция. И не случайно Набиуллина говорит, что мы не допустим ни в коем случае сценарий, что россияне устроят набег на банки и будут пытаться снять деньги с банковской системы. Ее прямо спросил Андрей Макаров, депутат Госдумы, глава комитета по бюджетам и налогам, видный единорос, сказал Эльвира Сахибзадова. Он таки, знаете, с издевкой, он на петербургском форуме стебал все Набиуллину, Силуанова и Решетникова. Сейчас ее стебет, типа, а что будете делать, если вот ставку будете снижать и 60 триллионов денег населения ломанутся оттуда. Она говорит, мы не допустим. Он говорит, а вы так не говорите. Ваша фраза «не допустим» лишь еще больше пугает население, еще больше панику возводит среди масс народных. Она говорит, нет-нет-нет, мы замораживать там типа не будем, мы вот просто ставку будем более высокую держать. Но мы видим, что фраза про заморозку, каким-то образом не дать людям снять деньги, чтобы не просто замораживать, нет смысла в том виде, что взять и заморозить, да, потому что эти деньги уже вложены в облигации федерального займа, то есть деньги принесены в банки, у банков это пассивы, а в активной части у них, соответственно, кредиты, ипотека, ОФЗ, кредиты военным предприятиям. А вот сделать так, чтобы люди не смогли снять деньги с банковского вклада, это вот прямо сейчас и период охлаждения там. Я знаю людей, мои знакомые, родственники, друзья, 3 месяца не могут свои деньги никуда перевести там с Сбербанка, с ВТБ, потому что у них период заморозки, потому что, значит, там у них якобы система борется с мошенниками, им денег не отдает. Это один способ деньги удержать. Второй вариант – ну, попробуйте снять деньги, мы вам выплатим какую-то сумму, там, 500 тысяч рублей, 1000 рублей, 1 000 000 рублей, там, 500 000 рублей в виде ваших денег, живых рублей, а остаток получите в виде облигаций федерального займа на с рассрочкой 5-10 лет. Вот, собственно говоря, деньги мы ваши не украли, мы ваши деньги просто инвестировали в самый высоконадежный, самый безрисковый инструмент финансовой системы России, который, по мнению властей, будет облигация федерального займа. Поэтому вариантов очень много, как они могут придумать сейчас такую иммобилизацию сбережений провести, но они этот вариант точно рассматривают. Не случайно Набиуллина постоянно про это говорит, постоянно всех успокаивает и даже вспоминает в Госдуме про то, что ни в коем случае нельзя повторить дефолт 98 года, обрушение финансовой системы, значит, там шоковую девальвацию, галопирующую инфляцию и не вернуться в 90-е годы. Я думаю, не случайно про это постоянно вам так намекает и говорит.
Ну, понятно. Ну, я думаю, что 98 года, по крайней мере, такой же картинки мы не увидим, но когда Советский Союз распадался, у россиян, у советских людей на счетах тоже было очень много денег на бумаге, но когда они пришли в сберкассы, то эти деньги обналичить у многих не получилось. В общем-то, нарисованные фантики. Я, конечно, здесь удивляюсь тому, как вот весь месяц принимали бюджет Российской Федерации из каких-то вымышленных показателей, в общем-то, на фоне, опять-таки, этих санкций, на фоне заголовков, что нефть российская там в портах отгрузки там где-то доходит до отметки $36 за баррель, то есть при этом в бюджете совсем другие показатели. Но мне кажется, здесь очень важно объяснить людям, что значит запас прочности российской экономики. Я вот относительно недавно разговаривал с врачом, уже таким состоявшимся врачом, который мне как раз вот рассказывал этот новый законопроект касательно бюджетников медицинских вузов, которым придется отрабатывать все свое обучение. И врач был в шоке. То есть он сказал, что если бы в его время такой закон приняли, он бы врачом бы никогда бы не пошел, потому что ну, для него это рабство. И как мне видится, что чем хуже будет экономическая ситуация, тем больше вот таких вот полурабских, я не знаю, как это даже объяснить, да, законов будет появляться, и у россиян просто будет все меньше и меньше опций для вообще какого-то нормального существования.
Ну, все так. На самом-то деле, вот каждый из ведомств пытается придумать какой-то закон, значит, пытается свой участок каким-то образом имитировать, что он борется за светлое будущее. Там вот Набиуллина с инфляцией борется крепким рублем и высокой ключевой ставкой, прекрасно понимая, что уничтожает малый бизнес, промышленность, гражданские отрасли, но как бы она за это не отвечает, отвечает за инфляцию. Силуанов пытается найти деньги на финансирование войны, чтобы бюджет не рухнул, чтобы как-то царь-батюшка отчитался, что у него финансы государственные сведены, хотя бы как-то там концы с концами, поднимает налоги, утильсборы, акцизы, тарифы монополии, там газ, электроэнергию, эти все истории, значит, да, прочие поборы, но в итоге разгоняет инфляцию сдержек, повышает себестоимость производимой продукции на падающей экономике, на падающем спросе. Это приведет к банкротству и к падению, к закрытию предприятий, тоже как результат падения реальной экономики. Не случайно у нас сейчас там, за первое полугодие этого года 145 тысяч предприятий, по данным Росстата, прекратили свою деятельность, были ликвидированы, и лишь 95 тысяч были запущены, были открыты, ну, были заново с нуля открыты. То есть у нас демография не только чудовищная среди населения трудовых ресурсов, там с депопуляцией 500-600 тысяч человек ежегодно, но и в бизнесе тоже в полтора раза больше закрывается, ликвидируется компания, чем начинает работу. Тоже бьет по рабочим местам, по инвестициям, по всему остальному. Вот то же самое имеет вот Минздрав, у них есть очевидный провал, который был на самом деле как, ну, по всем направлениям, и в здравоохранении, и в образовательной системе, тотальный хронический дефицит людей. А люди не хотят, не готовы идти работать на такие низкие заработные платы, особенно в регионах, в сельской местности, там по педагогам, по преподавателям дефицит что-то около 240-270 тысяч человек. Нет, дефицит на самом деле не сокращается, а растет. А когда сокращается на бумаге, это значит, что просто педагоги начинают работать там на две ставки, закрывая там не одну, а две ставки, условно говоря, в школе, да. Вот то же самое по врачам. Весь рост якобы там закрытия этих самых там дефицитов был за счет того, что врачи работают там в две смены на двух ставках, даже там не больше. Ну и, соответственно, вот эти меры, там, закабаление людей, привязать их на месте, загнать их в долговую кабалу, чтобы они вот эти там 3 годовых стоимость обучения в ординатуре, либо полностью обучение, трехкратное обучение, значит, бакалавриате оплачивать своего кармана, конечно, в условиях такой бедственного положения в экономике, бедного населения, многие вообще скажут, что не пойдут просто, не будут учиться на врачи, чтобы просто не попасть на такие деньги. Поедут за рубеж, пытаться будут вырываться, где-то обучиться там, либо в Европу Восточную, либо в Центральную, кто-то будет пытаться вырваться даже там постсоветские республики, в Казахстан тот же самый, там в Среднюю Азию, там в Армению, в Грузию, кто куда, да, потому что там таких кабальных законов нету. То есть, ну вот чиновникам надо было отчитаться. Они не могут сказать, что они ничего не делают. От них Путин требует решений, и они вынуждены показать, что они что-то делают. Вот Силуанов же не может не поднимать ставку НДС, поднимать ставку налога на прибыль, поднимать ставку НДФЛ, утилизбора. Он же далеко не дурак. Он вполне, скажем так, 2 плюс 2 может сложить и понять, что если вы в прошлом году подняли налоги на прибыль и утилизационный сбор, и вместо роста поступлений получили падение налога на прибыль на 250 миллиардов, а утилизбора на 900 миллиардов рублей, то, наверное, если вы сейчас на падающей экономике, в гораздо худшей ситуации, при дешевеющей нефти, при жестких, более жестких санкциях повышаете снова налоги, то вы не получите там дополнительно 2-2,5 триллиона, вы получите недобор по налогам и падение. Но он не может прийти к царю-батюшке и сказать, что царь-батюшка, ты разрушаешь страну, ведешь к большой катастрофе и к беде. Экономика загибается, мы как-то еще инерционно можем ехать, но это все до поры до времени. Экономика, ее ткань гниет, разваливается по лоскуткам, по кускам. Он вынужден что-то делать. То, что там будет хуже через полгода, через год, и все эти цифры, эти бюджеты развалятся, и снова не будут сведены с теми параметрами, которые были позаложены, но они потом скажут, что не мы. Это же не мы виноваты, что экономика у нас в 2025 году выросла не на 2,5%, а на там 0,8-0,7%, а реально вообще падает в минусе, да, если по-честному считать, гражданские отрасли. И не мы же виноваты, что у нас нефть там не $69 за бочку в этом году, а 52-50 долларов. И в следующем году будет не 59, а будет там 45-43. Но это ж не мы, это вот Трамп все, это вот Зеленский, Трамп, санкции, печенеги, половцы там, да, далее по списку везде. Поэтому их задача сейчас что-то показать, какой-то нарисовать документ, чтобы Путину было чем выступить перед с голубого экрана, зомбоящик, рассказать, что у них есть какой-то главный финансовый план, главный финансовый документ, с которым страна будет жить. То, что его уже сейчас надо весь переписывать, перекраивать, и цену нефти снижать долларов так на 20, там, ну, на 15 минимум, там, до 45-43, и инфляцию повышать, там, цель выше, там, 5% уж как минимум точно, и по темпам роста экономики вместо роста на 1,3% закладывать реальное падение, да, и по деловой активности, по инвестициям, по всем этим параметрам, ну, как бы он не может этого сделать, потому что здесь уже гражданская позиция, либо ты в этом мафиозном клане, либо ты, скажем так, и служишь ему, понимая, что ты, скажем так, не можешь эту ситуацию как изменить, либо ты оттуда выскакиваешь, но, соответственно, выскочить оттуда не факт, что удастся живыми невредимыми, а на скамье подсудимых в тюрьму никто не хочет. Поэтому вот мы с вами обсуждаем этот идиотизм, когда все экономисты, даже кто в России остаются, вот посмотрите, например, там Олега Вьюгина, да, бывший первый зампред Центрального банка России, отвечавший за денежно-кредитную политику, бывший первый замминистра финансов, прекрасно озвучил ровно то, о чем говорим мы, о чем мы предупреждали еще там полгода назад, год назад. Сейчас прямо сказал, что сейчас наступил час расплаты, что каждый россиянин с его кармана оплачивает СВО, военные боевые действия, что экономика сейчас в точке бифуркации, если в этом году война не прекращается, СВО не прекращается, как он говорит, то в следующем году экономика идет по очень жесткому сценарию, год будет гораздо хуже, страшнее, чем текущий год, это ровно то, о чем мы с вами прогнозировали, описывали в словах, вот прямо в деталях, да, и что, соответственно, ваших денег в банковской системе по большому счету нет, что ваши деньги, которые вы туда положили в банке, на самом деле уже вложены там в экономику, в ОФЗ, в облигации госзайма, они уже, соответственно, не факт, что вы сможете их в том объеме, который положили, оттуда забрать и взять, что вам это позволит сделать. Поэтому вот даже те, кто в России остаются, понимают, что хороших путей, хороших решений у власти нет. И вот то, что сейчас мы видим заявление там новый Трампа, что он готов новые санкции вводить, что старые санкции, которые он ввел против Роснефти и Лукойла отменять он не собирается, даже могут быть новые санкции против крупнейших российских там энергетических, финансовых, сырьевых компаний, но считать, что просто доходная база у Путина будет сокращаться, денег просто в ней не будет. И там либо девальвация мощная, сильная, там процентов на 30 плюсом, с всплеском цен, с инфляцией, ключевой ставкой, либо печатный станок, который неизбежно разгоняет инфляцию, потому что это монетарная, такая монетизация госдолга, монетарное финансирование. То есть все, вот эти, все, что сейчас можно сделать власти, если они не прекращают войну и не прекращают свои авантюры, это по большому счету впереди все равно всплеск цен, взлет цен, и это инфляция. И в итоге объединение простых людей, даже по данным Минэкономики, никакого роста зарплат реально в следующем году не будет. Там 2,5% в лучшем случае не нарисовали, заниженная инфляция в 5%, да, и с учетом того, что у большинства доходы падают, или же те, кто там с войной связаны, там контрактники, с ВПК, как-то еще более-менее на госфинансировании держались, а у остальных и без того доходы не росли, не падали. Там, по оценкам Германа Грефа, у 37% населения России с начала войны вообще доходы упали, даже в номинальном выражении. А у тех, у кого выросли, там, у этих там, процентов, там лишь у малой части они выросли выше инфляции, а у большей половины выросли ниже инфляции. То есть на самом деле вот даже вот Сбербанк, Греф подтверждает оценки, которые мы с вами тоже обсуждали, озвучивали, что бенефициарами военных действий войны является не больше 20% населения страны. Ну вот, соответственно, сколько можно это терпеть? где терпение кончается населением. Вот пока не видно этого окончания. Кстати говоря, даже вот Олег Вьюгин тоже это сказал, что его спросила ведущая, а когда же, где, вот какой момент власти могут остановиться, испугаются, что ну, нельзя же обкладывать всех налогами, поборами, податями, душить экономику, бизнес, там все время вот грабить население и бизнес, условно говоря. Он говорит, ну, тут главная переменная, о которой мы с вами постоянно говорим, это население. Проснется, не проснется. Там, запугано, насколько оно запугано, насколько жестко репрессивный аппарат работает в автозаке. Пока терпит, будут, соответственно, стричь, состригать последнюю шерсть. Потом там начнутся жилы вытягивать, там, на кости пускать, там уже как пойдет. Поэтому вот с точки зрения экономики я не вижу пока никакого варианта, чтобы ситуация хотя бы стабилизировалась на горизонте ближайшего года, там полугода. На самом деле она будет становиться только хуже вот по всем параметрам, которые мы с вами обсуждали.
Ну, как я понимаю, этот суп варят постепенно, поэтому и россияне не замечают таких шоков. Постепенно цены растут, постепенно доход сокращается. Уже в этом году как-то и iPhone новый не хочется покупать, да и автомобиль, наверное, уже не нужны. Можно на велосипеде проехаться. Здесь, судя по всему, если и надеяться на какие-то перемены, так это только если бизнесмены с деньгами поймут, что за ними пришли и начнут как-то сопротивляться. Других как будто бы настроений нет, но это уже разговор для политологов. Ну а вам спасибо большое. Спасибо, что ответили на вопросы.
Спасибо, Богдан. Да, рад был вас увидеть. Я скажу честно, никаких пока бизнесменов, олигархов, которые готовы пойти против репрессивно-карательного механизма, тотальной слежки за каждым из этих олигархов, я не вижу. Поэтому, скорее всего, будет гораздо хуже сценарий без дворцового переворота, без графа Палина, без Шарфика. Будет разрушение экономики, разрушение региональных бюджетов, тотальная деградация в регионах, ЖКХ, ветхий фонд аварийный, разрушение дорог, теплоэнергосетей. Сейчас будет зима очень жесткая, на самом деле, судя по всему, будет холодная зима. Прошлая зима была потеплее, вот мы, видимо, вернемся к техногенным катастрофам, к отключению света, тепла, разморозке батарей, как это было в 23-м году, сколько помню, зимой. Вот я думаю, что как раз сейчас это все будет сыпаться, потому что день, когда просто физически нету регионов, 740 миллиардов рублей дефицита региональных бюджетов, такого вообще никогда не было. И либо Центробанку их надо спасать, печатать рубли, выкупая региональные облигации, финансируя таким образом регион, либо Минфин должен спасать деньгами, а Минфин сокращает межбюджетный трансфер уже третий год подряд, заложил на следующий год там 3-4 триллиона рублей всего лишь межбюджетного трансферта, с учетом инфляции вообще-то все сжирается. Поэтому вот пока что базовый сценарий, который я вижу, это они будут пытаться печатным станком каким-то образом заливать деньгами в надежде, что эта плотина прорвется не сразу и не сразу будет эта вот волна монетарной инфляции.
Да, ну, так или иначе, будем ждать, может быть, и элиты в какой-то момент проснутся, потому что рано или поздно придут за всеми. Сегодня, как я говорил, Герман Греф жалуется на Озон, а завтра уже кто-то будет жаловаться на Германа Грефа. Владислав Жуковский, экономист, был с нами. Спасибо вам большое, спасибо, что ответили на вопрос.
Спасибо, до свидания.
Это была программа «Курс». По традиции, в конце выпуска попрошу поддержать нашу работу лайком, подпиской и пишите комментарии, что вы думаете. С вами был Богдан Бакалейко, и я вам желаю хороших выходных, берегите себя. До скорых встреч.